Ну, по крайней мере, все-таки малое стадо, но оно, так сказать, самое верное и стойкое. Царю небесному, тешителю души истины, живи здесь и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись в ны, и очисти на всякие скверны, спаси, блажи, души наши. Но это не только у вас. Это... Я сегодня с утра был на юридическом, там это тоже оскудение. То ли пост, то ли народ воспринял это уже как неучебные дни. Да, многие поют, на службе участвуют. Там, да, сейчас действительно такие умилительные песнопения. Все же не грядет в полуночь, но мы как раз с вами будем встречать полуночь в, так сказать, трезвении, в бодрствовании, встречим жениха в полуночи, да, Елена? Так, все же не грядет в полуночи. Так.
Мы вчера пили. Сейчас на каждой службе, да,
пойдем? Да, да. Так, ну, в любом случае нам все засчитается, знаете, в монастыре, и тот, кто там на поварне, в пекарне, им все равно как это вменяется, как участие, так сказать, в богослужении. Поэтому они не исключены, так сказать, общего сонма, так сказать, спасающихся. Так же и мы. Ну, сегодня у нас период судей. Это приблизительно 1200-1025 год.
Угу.
Ну, этот период, вы видите, занимает почти 200 лет. Дело в том, что вот иудеи лишились таких вождей, какими были Моисей и Иисус Навин. Не было такого вот единого, общепризнанного правителя и вождя. Понимаете, иудейское государство было теократическим. И вот Бог управлял иудеями через своих как бы доверенных лиц, так называемых судей, которые, ну, были подобно пророкам, вот изъявляли, да, и выполняли волю Божию. Ну, какова ситуация была вот в этот период судей? Дело в том, что после того, как вот такая сильная централизованная власть в лице Иисуса Навина ушла в прошлое, то многие из колен иудейских стали обособляться, то есть произошло вот ситуация такой раздробленности на отдельные колена. И утрачилась вот эта вот монолитность и сплоченность единой еврейской нации. Именно только вот единое сплоченное государство могло противостоять вот внешней агрессии. А надо сказать, что евреи попали вот, ну, так сказать, очень сложную ситуацию. Хотя, с одной стороны, они покорили хананские племена, ну, во-первых, не до конца, и многие города продолжали существовать хананские на территории израильского государства, и начало происходить смешение, ассимиляция, то есть более высокие в культурном отношении хананские племена стоящий на более высоком уровне цивилизации, земледельческие племена, обладающие письменностью, схожей с еврейской, они стали как бы поглощать вот этих варваров, навязывать им свои обычаи, традиции, в первую очередь свою религию. И вот евреи стали поддаваться этой ассимиляции. Пришло молодое поколение, которое говорило, что мы не знаем никакого Господа, дел Его, которое Он совершил Израилю в пустыне, дорога в селом к священному месту, где находилась скиния, собрание была забыта, и израильтяне стали поклоняться местным богам. Особенно вот распространился культ Ваала, Астарта и Молоха. Ну, дело в том, почему Астарта, Астарта, женская богиня, Ваал и Молох. Ну, эти главные божества ханаанских племен. Это чисто такие божества плодородия, земледельческие божества. Поэтому, когда израильтяне начали заниматься сельским хозяйством, то они вынуждены были как бы заимствовать эту культуру земледелия. В то же время они заимствовали весь ритуал и обрядовый цикл, да, связанный с земледелием. Это смерть, умирание, воскресание этих богов, да, то есть каждый год израильтяне оплакивали смерть Ваала, которого похищал бог Мод, уводил в подземное царство, а потом, ну, это этому соответствуют траурные процессии, а потом с наступлением весны их любимый бог воскресал, и они, значит, устраивали оргии, танцевальные процессии и так далее. Вот
такие мистерии.
Мистерии, да, мистерии связаны с плодородием. Вот этот культ умирающий и воскресающий богов был связан с земледельческим культом. Зерно, которое
похоже на египетское.
Да, 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 попадает в землю, если она не умрет, оно, так сказать, не воскресе, не даст ростка, не принесет плодов. И понимаете, здесь, ну, как бы заимствовали культуру земледелия, они заимствовали и вот этот природный культ земледельческий, культ, который вот, ну, с точки зрения ханаанских племен способствовал плодородию. Вот на первое место были выдвинуты идеи вот кормления и размножения, плодородия. Ну и поэтому все эти культы, они носили такой разгульный, развязный, такой откровенно циничный такой, ну, характер, да. Естественно, это была мерзость пред Богом. И вот уклонение израильтян от веры в истинного Бога влекло падение их нравственности и ослабление национального единства. И как следствием этого служило наказание Божие. Ну, то есть наказание этого разумления. Бог пытается вернуть вот непослушное дитя, которое, так сказать, разбаловалось, не слушается родителей, и он, значит, посылает наказание в виде вот иноплеменных народов, которые порабощают израильтян, начинают их угнетать до такой степени, что, ну, как бы нависает угроза вообще над существованием Израиля как нации. И тогда вот эти невыносимые страдания заставляют израильтян каяться, да, и вспоминать об истинном Боге. И тогда милосердный Господь посылает им спасителя, да, избавителя или судью, своего посланника, который с помощью Божией освобождает израильтян от этого ненавистного ига, от раболепствования иноплеменникам. Вот таких освободителей и называли судьями. После освобождения израильтян они продолжали управлять израильским народом, и, как правило, их правление сопровождалось благоденствием, миром, материальным изобилием и процветанием. Но потом, так сказать, происходило, так сказать, опять очередное, так сказать, отпадение, развращение. Другие народы там порабощали израильские племена, и все как бы повторялось заново. Был так называемый цикличный процесс. Этот процесс цикличный продолжался 200 лет. То есть постоянные, так сказать, взлеты и падения, порабощение и освобождение. И мы... Вот эта история, этот период в истории израильского народа и получил название периода судей или судей. Конечно, их было свыше 15 судей, но наиболее известными из них, которые
15, да?
Да, которые вот, ну,
а сколько точно?
Ну, наверное, около 15. Может быть, не свыше 15, а около 15. А может быть, точно 15.
Ну, ты как-то, простите, полтора землекопа.
Не, ну, знаете, я почему как бы говорю, что о многих осталось просто имена. Вот как бы, да, и история их правления, ну, абсолютно, так сказать, канула в лето или забыта. А вот несколько имен остались в памяти израильтян, потому что это очень яркая биография, очень насыщенные исторические события и очень вот неординарные личности судей. Поэтому мы, собственно, как бы остановимся вот на таких выдающихся судьях Израиля. Их было не так много, но все-таки мы как постараемся о них хотя бы вкратце сказать. Вот первыми судьями израильского народа, которые вот оставили такую яркую по себе память, это были Девора и Варак. Это судьи, книга Судей, 4-5 глава. Но, как мы уже говорили, израильтяне отступили от заповеди закона Моисея, стали поклоняться ханаанским божествам и творили злое перед очами Господа, ну, всякие языческие мерзости, потому что это был культ плодородия, это культ неприкрытых откровенных страстей, вот разгула страстей. Поэтому, естественно, израильтяне, для них, ну, как бы строгие заповеди закона Моисея, это было некое ярмо, которое обуздывало вот их, вот эту буйную природу. А здесь, ну, как бы ей давался абсолютный простор, ну, в культе вот ханаанских божеств. И в наказание за это северные племена были порабощены царем северного Ханаана и Авином, особенно его военачальником Сисарой. Сисара, он занимал и Авин. Но речь больше пойдет о его военачальнике Сисаре. Он использовал ключевые позиции, занимал дороги, важные стратегические города. Ну и сумел как бы навести такой ужас и террор на северные вот племена израильские, что они должны были там частично там бежать в горы, а частично отрабатывать там унизительную барщину и оброк. Ну, ударной силой Сисары были боевые колесницы с прикрепленными по бокам косами. ну, которые буквально косили израильскую пехоту. Вы знаете, что израильская армия состояла просто из ополченцев. И вот в таком унизительном рабском положении израильтяне прожили 20 лет. И тогда вот эти слезы покаяния наконец-то полились из их глаз, и они вспомнили о Боге, помощнике, покровителе, и вот возопили к Нему. И Господь услышал, потому что это был Его народ, услышал вот этот покаянный вопль и послал им избавителя, даже не избавителя, а избавительницу в лице Деворы, пророчицы, судьи, истинной ревнительницы иудейской веры. Она жила на Ефремовой горе между Рамой и Вифилем. Вот авторитет Деворы был необычайно высок. Она вообще пылала таким религиозным воодушевлением, вот этим патриотическим духом. Ну, вот образ женщины, которая вдохновляет свой народ на освободительную миссию, он, ну, как бы запечатлелся с тех моментов в истории, да, вспомните Жанну д'Арк, да, которая вот так же вдохновленная вот этими откровениями, которую она слышала, этим общением с мученицами, да, Екатериной Маргаритой, да, она смогла, так сказать, убедить короля в своей особой миссии, вдохновить, так сказать, французов на освободительную борьбу, и во главе, значит, французского войска освободить Францию от английского ига, да. Вот, конечно, и Девора, это, ну, понимаете, вот в чем здесь проблема? Израильтяне были людьми, которые не верили, не верили в возможность как бы освобождения, они были падшие духом. И нужно было вот это вдохновенное пророческое проповедь, которая бы воспламенила их, заставила их поверить в освобождение, побудило их начать вот эту освободительную борьбу. Вот вера, понимаете, вера в победу, собственно, чем отличалась Жанна д'Арк, чем отличалась и Девора, вот вера в то, что, так сказать, возможно, это победа. Но, тем не менее, вот Библия дает нам такой образ женщины-освободительницы израильского народа от иноземного порабощения. Но, естественно, Девора, ну, была таким знаменем, да, это была, ну, как бы вдохновитель победы, но нужен был опытный полководец, который практически осуществит освобождение, да, вот, допустим, преподобный Сергий, он как бы вдохновил Русь на то, чтобы скинуть монголо-татарское иго, да, он проповедовал идею единения в образе Святой Троицы, но конкретно исполнил эту миссию князь Дмитрий Донской. Также и здесь Девора нашла опытного полководца по имени Варак и призвала его вот стать во главе национально-освободительного движения. Знаете, когда Варак в мужской психологии трезво взвесил все за и против, оценил силы военной израильтян и Сини Сесара, он сказал: нет, в принципе, мы не можем одержать победу, и враг гораздо силен, поэтому, ну, как бы я не могу взять на себя эту миссию. То есть здесь должно совершиться какое-то чудо. Он сказал: если ты будешь присутствовать и как бы будешь вдохновлять, вселять мужество сынов Израилев, тогда я пойду, тогда победа действительно будет за нами. Но если тебя не будет среди воинства, то это будет полное поражение израильского войска. Вот насколько важно, да, вот идея, а вот помните, вот Суворов всегда ратовал за то, чтобы вот, ну, каждый там солдат знал, за что, так сказать, он воюет, был, так сказать, вдохновленным и убежденным таким в своей правоте, в правоте своего дела, которое он совершает. На это возражение его рассказала, ее как бы возмутило, вот эта малодушие ворока, она сказала: «Да, я пойду с тобою, но не в твои руки будет предан Сисара, не тебе достанется слава, а в руки простой, слабой женщины отдаст, предаст Господь Сисару». Опять в руки женщины. Но Девора обратилась к израильтянам, и под ее знамена стали 10 тысяч человек. Присутствие матери во Израиле, как называли Девору, вызвало, конечно, неописуемый энтузиазм в войске. Все, так сказать, израильтяне были уверены в победе, поскольку вот сама пророчица Девора, ее вера как бы вот вселяла мужество в сердца простых воинов, простых израильтян. Но Сисара поставил вот на свои как бронетанковые войска, да, на непобедимые колесницы, кованые железом с прикрепленными косами. Таких колесниц в его войске насчитывалось 900. Тем более, что эти колесницы представляли большую опасность, что бой предполагалось развернуть на широкой израильской равнине, где, собственно, вот и Изриельской. Но это было, так сказать, Изриельской. Это было поле битвы израильтян. Все крупные сражения как раз происходили на этой равнине. Но произошло чудо. Вот по этой долине протекал небольшой ручей Кисон. И неожиданно пошли проливные дожди. И вот эта река Кисон, ну, этот ручей превратился в полноводную реку и затопил всю Изриельскую долину, превратив ее в болото. И вот Сисара как бы лишился своего главного преимущества, своего вот этого железного удара. И как раз здесь легковооруженные пехотинцы израильтян в этой болотистой утопающей местности были более маневренны, чем тяжеловесные колесницы Сисара. Таким образом, победа стала склоняться на сторону израильтян. Сам Сисара позорно бежал с поля боя и нашел пристанище у одной женщины по имени Иаиль. Как истинная израильтянка, Иаиль напоила его молоком, уложила спать, накрыла сверху ковром для маскировки. Но когда он уснул, Иаиль приложила к виску Сисары острый колышек и со всего размаха ударила по нему молотком, так что пригвоздила череп Сисары к земле. Таким образом исполнилось пророчество Девора. Вас возмущает такой коварный поступок, Иаиль? Ну да, ну таким образом, когда Варак уже ворвался, преследуя Сесару в шатер, он увидел, что, так сказать, опоздал, что Сесара лежит с пригвожденной к земле острым колышком. И так исполнилось пророчество Девора о том, что в руки женщины предаст Господь Сесару. Ну и вскоре израильтяне развили свой успех, освободили полностью вот северный Ханаан, территорию северного Ханаана от полчищ Иавина. Сам Иавин пал от руки израильтян, и воцарился мир на долгие 40 лет, в течение которых израильтяне управлялись мудрой Деворой. Таким образом, вот воодушевление женщины, ее горячий патриотический призыв к национально-освободительной борьбе, ее такая мудрость, и пророческая мудрость и прозорливость помогли израильтянам освободиться от этого ненавистного ига и установить мир и благоденствие. Ну, здесь вот в связи с этой битвой, которая произошла между Вараком и Сесарой, когда были нейтрализованы вот таким чудесным вмешательством мощной железной колесницы, вспоминается битва под Москвой, когда невероятно сильные морозы, которые ударили осенью, помните, в ноябре, сковали всю бронетанковую мощь фашистской армии. И многие танки так и остались стоять абсолютно целые, невредимые, потому что вот, ну, они были не приспособлены к таким морозам. А вот эта солярка полностью сгустилась, превратилась.
Они на бензине, у них были бензинные моторы.
Ну, все равно там бензиновый мотор. Да, они просто не смогли завестись, и в результате, когда вот было контрнаступление под Москвой, то вся как бронетанковая мощь попала в руки
Божьи.
Да. Ну, почему вот немцы всегда пишут о его величии генерале Морозе, да, который сыграл такую роковую роль в битве под Москвой, а наши все приписывают, ну, вдохновляющей роли коммунистической партии, которая вот смогла воодушевить советский народ на отпор. Ну, здесь, конечно, и то, и другое сыграли свою роль, но явно было вмешательство Божие. Потому что, представьте, была такая зима, как сейчас мы пережили, и неизвестно, какие были бы последствия, да. А здесь вот эти, вообще немецкая армия не была приспособлена к таким морозам под 40, не были в легкие шинельки одеты немцы, и не было обуви, не было головных уборов, и действительно была полностью парализована немецкая армия, и все-таки это была явная, так сказать, помощь Божия, благодаря тому, что все-таки, вспомните, да, и было в определенной степени все-таки покаяние, да, но своеобразное, конечно, покаяние.
А он же именно тогда обратился, да?
Да.
Так, да. Всеобщий же молебный начал.
Да, да, братья и сестры, да, там, да, то есть.
Это прямо когда, он осенью прямо.
Да, да, вот и, ну, было такое как бы смирение определенное, и вот Господь все-таки не оставил России, послал свою спасительную помощь. То есть вот этот некий такой универсальный закон, то есть, когда народ кается, осознает свои грехи, тогда Господь и открывает ему благодатную, изобильную помощь. Следующий судья был Гедеон. Недолго сыны Израиля были преданы Богу. В скором времени после смерти Деворы они опять стали ходить неправедными путями, и Господь отдал их в руки восточных кочевников, извечных врагов израильтян, мадианитян. Мадианитян. Это кочевые племена, которые вот подобно монголо-татарам или половцам с востока лавины, так сказать, накатывались на израильские земли, переходили Иордан, и как саранча обрушивались на плодородные засеянные пшеницей поля израильских земледельцев. Они появлялись аккуратно, когда начиналась жатва. Сыны Востока покрывали своими бесчисленными кибитками всю израильскую землю, гоняли скот, забирали весь урожай, тем самым обрекая, так сказать, израильтян, ну, фактически на полуголодный, если, так сказать, не на голодное существование. Земля так из года в год опустошалась. В конце концов, израильтяне вообще перестали засевать поля, все бросили, ушли в горы, потому что страну постигал страшный голод, есть было нечего. И вот израильтяне были разделены, я уже говорил, что вот эта вот сплоченность израильского народа как единой нации в период отступления нарушалась, и отдельные племена враждовали, и они не могли справиться вот с этими ордами кочевников. И возопили сыны Израилевы Господу, и покаялись в своих грехах, и смилостивился Господь над ними, и послал им Избавителя в лице Гедеона. Гедеон жил в городе Орфе. Это город находился за Иорданом, то есть восточной стороны Иордана. Племя Манасси, оно не перешло Иордан и осталось на этих тучных плодородных землях. Гедеон был сыном, старшим, младшим сыном Иоаса, земледельца по имени Иоас. Библия рассказывает, что Гедеон в преддверии, значит, приближавшейся вот этой орды кочевников, спешно молотил свой клочок земли, засеянной пшеницей, с тем, чтобы успеть собрать урожай и с этим урожаем убежать в горы. Ну, во-первых, израильтяне потеряли всякую надежду на спасение. И таким образом, хотя бы вот таким образом пытались как-то выжить. И вот в этот момент он увидел странника, путника, который подошел к нему и обратился со странным приветствием. «Господь с тобою, муж сильный». Такое приветствие посланника небес, ну, как бы болезненно затронуло чувство угнетенного, как бы самолюбия. «Господин мой», — отвечал Гедеон, — «если Господь с нами, так почему тогда все эти бедствия, которые вокруг, и где чудеса, о которых нам рассказывали отцы?» Ну, действительно, Господь отступил от израильтян, и вот эти все бедствия, нестроения, неурожай, засуха, низкий ВВП, все это следствие, так сказать, вот отступления Бога. Тогда ангел сказал, что действительно он муж сильный, ибо его избрал Господь в качестве освободителя израильского народа от этих кочевых племен. С трудом, конечно, поверил словам небесного посланника и попросил подкрепить эти слова каким-то чудом. И действительно, вот жертва, положенная на камень, была попалена огнем, сошедшим с небес. Таким образом, ангел Господень подтвердил истинность своих слов, что Гедеон избран освободителем израильского народа. Гедеон решил в первую очередь навести порядок в своем родном городе Орфе. Ночью, когда все спали, он со своими единомышленниками прокрался в алтарь, посвященный жертвеннику Ваала, полностью разрушил его, срубил священную рощу, посвященную Астарте со всеми бесстыдными символами, и построил истинный жертвенник Богу и Иегове, принес на нем жертву истинному Богу. Ну, понятно, да? То есть, с чего начинается экономическое, политическое возрождение? С религиозного, да? Ну, согласно.
Он сначала что уничтожил?
Он сначала решил, как бы, уничтожить жертвенник Ваалу и священную рощу Астарте. И...
За это
жители...
В роще это то, что вот эти мистерии...
Да, в мистерии, да. Мистерии...
Как роща называлась?
Посвященная Астарте.
Астарте.
Да. Возмущенные жители Орфы, утром увидев такое святотатство, стали, так сказать, гневно, так сказать, требовать... наказать вот богохульника, святотатца Гедеона, предать его, так сказать, смерти. Но здесь Иас, человек рассудительный и находчивый, стал взывать к их рассудку. Вам ли вступаться за Ваала и вам ли защищать его? Кто ступится за Ваала, тот будет предан смерти. Если, вот смотрите, если он Бог, то пусть ступится сам за себя. И вот этот последний аргумент, он буквально сразил наповал жителей Орфы. Иоас, защищая своего сына, отец Гедеон, сказал, если он Бог, так зачем вы защищаете, если он всемогущий, всесильный? Пусть он сам ступится за себя и накажет святотатца. И поэтому Гедеон получил прозвище Иер-Ваал, то есть, что означало, пусть Ваал сам ступится за себя. Но таким образом, Иер-Ваал, таким образом, вот этим поступком Гедеон вернул... благоволение Божие, а вместе с тем и всесильную помощь Иеговы. Поэтому, когда маликитяне, мадианитяне в очередной раз перешли Иордан и расположились станом в Израильской долине, то Гедеон призвал, так сказать, на борьбу всех способных носить оружие.
Традиция Израиля полагает, и Бог сам себя вступает, да?
Да.
Под
знамена Гедеона собралось 32 тысячи. Ну, понятно, что это была слабо вооруженная армия, не имеющая боевого опыта, и она не могла противостоять вот этой орде кочевников. Гедеон еще раз вопрошает Бога, чтобы удостовериться, что именно с Божьей помощью надержит победу, что сам Бог будет, так сказать, Бог воинств небесных во главе его войска. И он просит знамени и чуда. И Господь посылает ему чудо. По его просьбе на разосланное Гедеоном руно Господь послал такую обильную росу, что утром Гедеон выжил из него целую чашу воды, хотя вся земля была абсолютно сухой. В следующую же ночь произошло наоборот. Господь послал обильную росу на всю землю, а разосланное Гедеоном руно оказалось совершенно сухим. Ну, таким образом, во-первых, это было явное знамение Божие, чудо Божие, что Господь слышит молитвы Гедеона и помогает ему. С другой стороны, это прообраз был чудесное сошествие росы на руно, прообразовало сошествие на землю Сына Божия от Пресвятой Девы Марии. То есть орошение небесной благодатью, руна, то есть Пресвятой Девы, в то время как вся земля была сухой, бесплодной. И наоборот, после орошения всей земли, то есть это уже символ того, что вот эта благодать распространилась из этого руна на всю остальную землю. Понятно, да, символ?
С натяжкой как-то.
Ну, с натяжкой, да. Любой символ, он и прообраз, он с большой натяжкой. Но, тем не менее, вот всегда это рассматривается как символ такого вот вычеловечения, сошествия на землю Сына Божия. Ну, как бы небесная роса сошла на землю сначала вот на Пресвятую Деву, да, а затем уже через нее и на всю оставшуюся землю распространилось христианство. Но 32 тысячи тоже было большое войско, и Господь повелевает Гедеона отобрать наиболее преданных, и когда Гедеон кинул клич и сказал: «Те, кто не уверен в себе и кто по принуждению пришел в мое войско, вернитесь домой», после этого естественного отбора осталось всего 10 тысяч. Но это были, так сказать, люди все-таки наиболее преданные Гедеону. Господь сказал, что этого слишком много, что Гедеон справится и с меньшим числом опытных воинов, и дал ему некий знак, посредством которого он отберет эту горстку храбрецов. Когда после обеда воины пошли утолить свою жажду на речку, то большинство из них, оставив оружие на берегу, горстями черпало воду и таким образом утоляло свою жажду. И лишь небольшая кучка воинов при полном вооружении, держась одной рукой за меч, другой за лук, лакали, так сказать, эту речную воду подобно псам, то есть подобно вот собакам. И таким образом Гедеон отобрал наиболее опытных и храбрых воинов. И вот с этими воинами он и совершил налет на стан врага. Дело в том, что в то время еще не знали, практики ночных боев, потому что воевали только в дневное время, когда было видно, ночью как воевать, где свой, где чужой, никто не знает, можно просто, так сказать, посечь своих соплеменников. А вот Гедеон, он с этой стороны проявил определенную, так сказать, военную, так сказать, тактику, военную хитрость, то есть предпринял ночной бой. Он дал каждому из этих 300 воинов, которые остались у него, по, так сказать, трубе и по сосуду, по горшку, внутри которого горела свеча или горел факел. И с разных сторон эти воины должны внезапно напасть на стан мадианитян, разбить горшки, со стороны воинов, оставляя, так сказать, закрытым, так сказать, свои глаза, чтобы видеть ночью, и громко затрубить в трубы. Таким образом, эта горстка смельчаков ворвалась в неприятельский лагерь, разбила эти горшки, ослепила, вот этих кочевников, которые говорят на...
Как, в горшке свечи были?
Да, да.
Зажженные уже.
Ну, факел зажженный, да.
А, факел.
Факел.
А факел горел сначала в горшке.
Да. Не видно было, да. Потом они, значит, разбили, и таким самым вот была фактор внезапности, фактор ослепленности. Ну, кочевники, естественно, там расслабились, чувство своей безнаказанности полную. И таким образом возникла страшная паника, так что кочевники стали просто вот убивать друг друга. И было понятно, почему мало воинов, потому что вот это огромное войско ночью просто взаимно истребило друг друга.
Они просто стояли и светили.
Да, они просто стояли как бы и светили. На самом деле эту тактику использовались и в Великой Отечественной войне, помните, при штурме Одра, что ли, там Василевский, что ли, вот использовал вот эти вот прожектора, ночную атаку и вот эти зенитные прожектора, которые ослепили вот оборонявшихся немцев, создали, во-первых, фактор внезапности, ночью не ожидали немцы атаки, а в другой стороны они вообще ничего не видели, то есть были ослеплены, у них не было солнцезащитных очков, в то время как нападавшие, они видели все впереди, потому что свет им был в спину. И вот этот маневр удался, и оборонительные сооружения были прорваны, немецкие. И таким образом вот Василевский, который был, по-моему, сыном священника, он проявил как бы знание Библии, знание, так сказать, библейской истории и сумел как бы вот это все воспроизвести уже в современных условиях. Но таким образом тут же подключились все оставшиеся 10 тысяч, и эта армия кочевников была полностью разбита.
Ну, была и другая, так тоже похожая относительно, да? Труп, там, когда, не помню уже, где это было, танковая какая-то.
Было, что-то кино «Освобождение».
Мало у нас танков.
«Битва за Берлин».
Нет.
Это да, вот «Битва раньше. За Берлин», там, по-моему, вот это вот с прожекторами.
Было как-то мало у нас танков с нашей стороны, и тогда не знаю точно, что с этим сделать. И тогда поставили какие-то дополнительные прожектора и усилители звука. Так что они как бы с дополнительными этими прожекторами, с огромным ревом, в общем, пошли, немцы дрогнули и побежали.
Ну да, да. Ну вот это как бы тактика, она, видите, еще идет с древнебиблейских времен. То есть ночная атака, так сказать, ошеломить противника, внезапность, ослепить его. Эти звуки трубы, которые создают видимость, так сказать, многочисленной армии. И таким образом, вот Гедеон стал национальным героем, так что даже благодарный народ хотел его короновать в цари над Израилем. Но Гедеон отказался от такой почести и сказал: «Господь да владеет над вами, то есть я останусь пророком и судьей Израиля». То есть в Израиле была теократическая власть, то есть Бог управлял непосредственно Израилем через своих пророков, через своих посланников-судей. И еще 40 лет Израиль пользовался миром, спокойствием и благоденствием. Ну, у нас остался еще один судья, наиболее известный, может быть, поскольку вот имя Самсона, оно так увековечено там в произведениях художников, да, Самсон, раздирающий пасть льву, да, это классический, по-моему, фонтан Самсона в Петергофе. Вообще, как бы вот история этого воина-одиночка, этого богатыря, который, так сказать, один наводил террор и ужас на могущественное племя филистимлян, ну, всегда как бы пользовалась популярностью всех, так сказать, художников, всех времен и народов. Ну, давайте тогда на следующий раз Или мы будем до 12 сидеть, чтобы спеть, если жених грядет в полуночь. Давайте помолимся.
Не во всех храмах в полуночь поют.
Достойно есть всякого истину блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженно пренепорочной Матерь Бога нашего, честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без исследования Бога, Славородший, сущую Богородицу тебя величаем. Так, ну ладно, спасибо Господи всех с наступающими вас днями Страстной Седмицы, ну и, конечно, да, с праздником Пасхи. Мы, наверное, уже тогда, уже, наверное, после Пасхи, да, то есть на второй неделе после Пасхи.